Как и прежде, мы обращаемся к Тебе с верою и просим Тебя, да обновится сегодня милость Твоя для святых Твоих. Позволь нам вновь и вновь погрузиться в Твои божественные глаголы и вновь увидеть красоту Твоих божественных изречений, вновь принять ее к себе и воспользоваться ею, потому что Ты направил сегодня все движение мысли и сердца своего к Церкви Твоей. И я благодарю Тебя, что все Твои желания к Церкви Твоей. Мы верим в это, и мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь с нами. Позволь же сегодня нам постигать Слово Твое, ибо без Твоего присутствия мы не сможем постигнуть и понять Тебя. Я молю Тебя, Дух Святой, позволь сегодня святым Твоим понять и познать могущество святого имени Твоего и благодать Твою, направленную к Церкви Твоей. Я верю, что когда мы будем понимать Тебя, тогда мы сможем оставить запинающий нас грех и будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Тебя, начальника и совершителя веры. Мы поклоняемся пред Тобою за Твое помазание и славу Твою на этом месте, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Драгоценные Божьи обетования. Книга чисел, глава 22. Вообще здесь мысль 22, 23 и даже 24 главы, все три главы говорят об одном событии, которое будет разделено. Сегодня мы будем говорить о Валааме. Пророк, который видит видение всемогущего, однако называется лжепророком. Слово Божие называет его пророком, но он является лжепророком. Не потому, что он говорит ложь, но потому, что сердце его наклонено к любостяжанию, к деньгам. И когда оно так наклонено, то он будет искать повода извлечь корысть даже из благочестия. Сегодня очень много таких христиан, которые пытаются, чтобы благочестие послужило путем для увеличения материальных средств. Это всегда так происходит. Бог пообещал материально благословить человека, но только Он пообещал это благословение как независимое и даровое по отношению к Царству Небесному, как приложение бесплатное. Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам. И, конечно же, если мы ищем Царство Божие только ради бесплатного приложения, то мы очень мелко плаваем. Но представляете, что мы бы гонялись не за дорогой книгой, а за бесплатным приложением книги. И для того, чтобы приобрести это бесплатное приложение, мы покупали бы дорогостоящую книгу, а потом бы отбрасывали ее вон, потому что нас практически увлекала не книга, а бесплатное приложение книги. Практически всегда продается дорогая книга. Я просто привожу пример, там, где были бесплатные приложения. Здесь тоже так есть. Когда вам что-то дорогое дают, чтобы вы это дорогое взяли, вам дают еще плюс бесплатное приложение, маленькие какие-то подарки. И вот человек не смотрит на дорогое, а вот на это маленькое и берет это дорогое ради маленького. Вот такими безумцами и невеждами оказываются те христиане, которые, зная Бога и благословение Божие, протягивает руку свою и прельщаются бесплатным приложением. Ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Конечно, здесь мы не только будем говорить о Валааме, мы, скорее всего, будем говорить о благодати Божией, данной народу израильскому, данной Церкви Божией в лице народа израильского. После того, как народ израильский, мы читаем, отправились сыны Израилевы, глава 22, и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. «И видел Валак, сын Сиппоров, все, что сделал Израиль Амореям. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых». А в общем, зачем страшиться? Бог сказал, что он не будет давать моавитской земли израильтянам. Израильтяне не посягали на моавитскую землю, это земля Лота. Бог дал им эту землю, Бог дал им Ханаан, они об этом знали. Но почему они все-таки устрашились? Они запретили Израилю проходить через свою территорию, Израиль согласился и не проходил через их территорию. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сиппоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: «Вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование. И пришли к Валааму и пересказали ему слова Валааковы. И сказал он им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: «Какие это люди у тебя?» Прежде чем читать дальше, теология говорит, что Валаам был волхв, и Валаам был сатанист, и никакого отношения с Богом он не имел. Но Слово Божие называет Валаака пророком Божиим, и Бог пришел к Валааму, не сатана, ночью, и спросил: «Что это за люди у тебя?» Давайте будем исходить из священных строк, а не из теологии, которая преподнесла нам Валаама в другом свете. Мы будем рассматривать его в том свете, в котором он есть на самом деле, согласно Слову Божию. Он истинный пророк Божий. Здесь показывается его лицо, что он имеет связь с Богом. Бог отвечает ему: кого он благословляет, тот благословен, и кого он проклинает, тот проклят. Потому что он это делает именем Господним. Он знает, куда нужно посылать проклятие и куда благословение. Он не делает это по своему произволу, но куда скажет ему Господь. Не потому, что ему нравится этот народ, а этот не нравится. Или ему не нравится это проклинать, а вот это не нравится благословлять. Он делает это, как скажет ему Бог. И вот Бог приходит к нему ночью. Валаам пока ничего не знает. И сказал Бог Валааму: «Кто эти люди у тебя? Что это за люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валаак, сын Сиппоров, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли. Итак, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». Теперь Бог открывает свою тайну пророку Валааму. И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям Валааковым: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Сразу обратим внимание, что он не открывает всю тайну, которую открыл ему Бог. Он не сказал им, что Бог уже благословил этот народ. Он не дал им твердого ответа и не отослал их навсегда. Он просто сказал: «Бог не хочет, чтобы я шел с вами». Но он не говорит, почему же Бог не хочет, чтобы он пошел с этими послами Валаака. «И встали князья моавитские и пришли к Валааку и сказали ему: не согласился Валаам идти с нами. Валаак послал еще князей более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валаак, сын Сиппоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что прикажешь и что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Валаам и сказал рабам Валааковым: «Хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Еще и еще открывается суть внутренняя Валаама. Он хочет остаться праведным, но все-таки хочет иметь деньги. Иначе зачем бы ему оставлять их на ночь? Почему бы ему опять твердо не сказать: уходите и больше никогда не приходите, народ сей благословен? Однако он хочет остаться праведником: я не сделаю ничего, малого или великого. Что скажет мне Господь, то и скажу. Но он уже лжет. Он не говорит, что сказал ему Господь, что этот народ благословен, не проклинай его. Не оставляй этих людей у себя. Но он говорит: останьтесь, я еще пойду к Богу. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Бог позволяет идти Валааму с этими людьми. Хотя перед этим сказал: не ходи с ними, не проклинай народа сего, этот народ благословен. Теперь вторично Когда он оставил, говорит, я послушаю, что скажет мне Бог, теперь Бог говорит ему, иди. Но неизменный в слове Бог не изменяется. Почему? Вчера он ему сказал, не ходи, а сегодня говорит, иди. Посмотрим ниже. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Видите, Бог разрешил ему идти и разгневался, потому что он хорошо знал, что пророк все понимает. Если Бог сказал «не ходи», то значит воля Божия «не ходи». Теперь Бог сказал «можешь идти», но это не есть воля Божия. Иногда мы добиваемся и домогаемся именно такого разрешения и позволения Божия, но оно не является уже волей Божией. Волей Божией является Его непреклонное слово, неизменное. Благословен, значит, нельзя проклинать. И когда мы все-таки домогаемся чего-то у Бога, а в Священном Писании оно ограничено, это грех, делать его нельзя, и мы все-таки говорим, Боже, но у меня нет другого выхода, ты видишь, как я страдаю, но, Боже, ты можешь пойти на уступки, но у меня нет выбора просто. Ну вот, или моя жена такая, или вот мой муж такой, и просто я это делаю, если бы не моя жена, я бы никогда не делал бы таких вещей. И если бы не этот мой муж, разве, Боже, я так бы поступила? Никогда. Или если бы я нуждался, разве я ходил бы и лгал Велферу? Да никогда бы не лгал, Боже. Но позволь мне еще, пока я окрепну, немножко полгать, немножко делать приписки, ничего не получаю, ничего не имею, хотя имею, Боже, если я им скажу, что я имею, они отнимут у меня. И тогда я зря работал. Но Бог неизменен. Он говорит, хорошо. Человек приходит в собрание. Слава Богу, сегодня Бог посетил. Я чувствовал Его присутствие. Да, ты чувствовал Его присутствие, но воли Божией нет с тобой. Уже гнев Божий на тебе. Потому что Бог сказал, не ходи. Это грех. Он сказал, рамки целомудрия должны всегда сохраняться. Если я их нарушаю, то грех мне, и Бог не охраняет меня там, где нарушаются рамки целомудрия. А я все-таки говорю, Боже, Но безвыходное положение у меня, или не могу же я оказаться невеждой, если меня женщина пригласила побеседовать. Ну что здесь такого, посидим часок-другой за чайком, попьем вместе чай. Но Бог уже не охраняет вас, Он уже снял охрану свою, рамки целомудрия нарушены. И грех у порога. Мы должны бодрствовать, если мы свободны во Христе Иисусе. Так и здесь Он пошел, но гнев Божий воспылал на Него. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице, «За то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму, «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал, «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень, «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню, «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму, «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валааковыми. Как ни странно, этот человек лжет прямо Богу в лицо. «Я не знал, что ты стоишь против меня. Разве ты не знал, что Бог сказал, благословен и не ходи? И теперь Бог опять говорит, путь твой неправ предо мною, потому я и стою против тебя». Человек в самообольщении настолько далеко заходит, что явные чудеса Божии отбрасывает назад. Ослица говорит человеческим голосом. Если бы человек в это время стоял бы рядом, быть может, кто-то упал бы без сознания, кто-то бы напугался, соскочил бы с этой ослицы и бежал бы от нее. Сказал ужас, она говорит человеческим голосом. Он бы не приблизился больше к ней. Этот человек спорит с ослицею. Она логикой ему показывает: «Я ослица твоя, и имела ли я когда-либо привычку так поступать с тобой?» Он говорит: «Нет, ты никогда еще так не поступала. Тогда за что ты бьешь меня? За то, что ты поругалась надо мною». И далее Бог не дал говорить ослице, он увидел ангела Господня. Я часто снимаю обвинения с ослицы на этом месте, потому что люди привыкли называть это покорное животное упорным. Но Слово Божие нигде не называет ослицу упорную. Оно называет упорным Валаама, но не называет ослицу упорную. Ослица знает своего господина, она знает ясли, вот господина, и вол знает владетеля своего, а народ мой не знает меня. И мы свою жестоковыность или свое упорство на ослицу говорим: глуп как осел или упорен как осел. Но вот представьте себе, что ослица не является ни глупой, ни упорной. И, конечно, мы не имели их, но те люди, которые имели ослиц, те, которые их имели, те могут сказать, что она очень хорошо знает своего хозяина, понимает его, и для нее практически почти не нужны поводья. Хозяин может заснуть на этой повозке, нагрузить ее, и ослица привезет его домой, и повезет его туда, куда он ездит. И ей почти не надо управлять. Она хорошо знает своего хозяина, она знает манеры, нрав его. И она служит прекрасно. Но здесь я хочу обратиться к Церкви Божией, прежде нежели мы будем разбирать дальше. Нам нужно как-то связать это с нашим временем. Бог очень близок к Валааму. Вы видите, Бог настолько близок к этому человеку, который идет уже путем против Бога. Пути его уже неправы пред ним, но Бог все еще имеет отношение к Валааму и будет иметь до конца. Почему? Потому что это его пророк, который говорит видение всемогущего, пересказывает их людям. Правда, он не от израильского народа, но это не имеет значения. У Бога были пророки не только в израильском народе. У Бога были пророки по всему лицу земли. И практически волхвы, которые пришли с востока, они не были израильтянами, но Бог открыл им тайну, они пришли поклониться младенцу Иисусу. Знание Бога сохранялось по всему лицу земли в каждом народе. Но Бог избрал себе отдельный народ, чтобы сделать его своим народом. Хотя знание о Боге было во всяком народе. И если мы исследуем археологию и историю любого народа, то мы найдем в этом народе живого Бога и поклонение этому Богу всегда. Любой народ всегда поклонялся живому Богу, были идолы, но среди этого народа всегда были люди, которые поклонялись живому Богу. И в трудные моменты жизни государство обращалось к пророкам, которые поклонялись живому Богу, а не идолу. И тогда эти люди выручали государство из беды. Когда же эти люди были оставляемы государством, и они обращались к идолам, государство самоуничтожалось, погибало. Но знание о живом Боге всегда сохранялось по всему лицу земли. Точно так Валаам был одним из этих людей, который знал живого Бога, и Бог имел к нему отношение. И несмотря на то, что он пошел против Бога, Бог все еще продолжал говорить с ним. Иногда бывает так у нас, мы идем уже против Бога, мы упорно настаиваем, нам что-то нравится, и мы видим, что Бог продолжает говорить с нами. «Хорошо, иди, но только говори то, что я скажу тебе». Валак услышал, что идет. Валаам вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириат-Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Высоты Вааловы, высоты Валака. Валак поклонялся Валу. Он возвел туда Валаама, чтобы он увидел часть народа. И сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов». Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: «Постой все сожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. И встретился Бог с Валаамом, и сказал ему Валаам: 7 жертвенников устроил я, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». Вы видите, Валаам хочет угодить Богу жертвами и заставить Бога изменить свое решение об этом народе. Упорное и настойчивое сердце Валаама, оно желает получить подарки и в то же время желает угодить Богу жертвенниками. Он знал, какие жертвы любит Бог, он знал систему, устав и как нужно строить их. Он знал полноту, он сказал: «Построй здесь мне 7 жертвенников и принеси на каждом из них по валу и по овну». И он это сделал. Теперь Валаам думает, Бог обязательно пойдет навстречу к нему, потому что он принес ему жертву. Но нуждается ли Бог в таких жертвах, и пойдет ли Бог, и возможно ли изменить настроение Бога? Сейчас мы увидим. «И вложил Господь слово в уста Валаамовы». Это Господь вложил, не сатана. «И сказал: возвратись к Валаку и так говори. И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские. И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии призвал меня Валак, царь Моава, от гор восточных, приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я, Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля, да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Вы видите, этот человек желает умереть смертью праведников. Но для того, чтобы умереть смертью праведника, нужно и жить жизнью праведника. Сколько сегодня людей не живут жизнью праведника, а желают умереть смертью праведника? Нет, дорогой друг, смерть будет точно такая, какой была жизнь. Если жизнь была праведной, то и смерть будет праведной. Если жизнь была неправедной, то и смерть будет неправедной. Ты умрешь смертью грешников, а не смертью праведников. Потому что Бог смотрит вовнутрь. Ты говоришь: да, но я благословляю. Но ты благословляешь, потому что у тебя просто нет выхода. Но сердце твое желает обогатиться не Богом, не благословениями Божьими, а неправедным богатством. Ты служишь Богу только ради того, чтобы бизнес твой быстрее расцвел и чтобы тебе быстрее обогатиться. У тебя только одна цель. Заметьте, сегодня Дух Святой скрывает одну часть, что те люди, которые преданы сребролюбию, деньгам, любостяжанию, они не будут восхищены. Хотя они и искали как будто бы Царство Божие, но не его искали ради бесплатного приложения, как это делал Валаам. Почему ему не удовлетворяться всемогущим Богом? Он видит видение всемогущего. Почему он так напористо даже устроил 7 жертвенников? Он сделал правильную жертву. Конечно, если бы он вознес эти 7 жертв с этих 7 жертвенников для того, чтобы благословить Израиля, и Бог бы, конечно, благословил. То есть мы должны всегда возносить жертву там и просить у Бога то, что по воле Его. Когда мы просим, что по воле Его, получаем. Но мы начинаем просить не по воле Его, а правильной молитвой. Мы берем правильные уставы и говорим: «Боже, это благословение для меня». Но сердце наше неправо пред Ним. Бог видит, что мы смотрим не на невидимое, а на видимое. Так случилось с Валаамом. Но обратим наше внимание – только что Израиль впадал из одной крайности в другую. Они постоянно уничижали Бога, они роптали, они упрекали Моисея и постоянные упреки. То не упрекали его за нечистоплотную жизнь, что он неправильно живет, что у него жена не еврейка, а вот моавитянка, то есть не моавитянка, а Ефиоплянка, и что одним нам только Бог сказал, то не его упрекали, что он слишком себя высоко поставил среди народа Божьего. Видишь ли, теократ нашелся, один он только может слушать и говорить. Бог со всеми говорит, и все святые. То есть упрекали его по-всякому. Но тем не менее, вдруг Бог заговорил об израильском народе совершенно не так, какой он есть на самом деле. Не чудно ли это? Я хочу, чтобы сегодня мы взглянули на то, как на нас смотрит Бог. Не так, как смотрим мы, и не так, какие мы есть на самом деле. Мы на самом деле такие, какими хочет нас видеть Бог, и какими Он видит нас. Какими же Он нас видит? Первое пророчество Валаама открывает, что Он нас видит отделенными. Из Египта вывел его. И кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? То есть здесь говорится о полном отделении. Бог полностью отделил, живет народ, который среди народов не числится. Бог не числит народа своего среди других народов. Когда Бог отделяет его, Он приближает его к себе, и ты больше не принадлежишь к народу своему. Хотя, я говорю, люди, отделенные Богом для Его, все еще принадлежат к народу своему, все еще принадлежат к японцам, к корейцам, к русским, к украинцам, все еще душа его болит за самостийную Украину, и что-то сделать для своей Украины, что-то сделать для своей Армении, для своей Грузии, для своей России, для своей Японии, для Румынии. А Бог говорит, ты среди народов не числишься, у тебя нет родины на земле. Ты больше не являешься русским, японцем, корейцем, армянином, грузином или кем там не было. Ты являешься моим искупленным уделом. Ты теперь принадлежишь мне. Ты не принадлежишь своему народу. Ты не числишься среди народа своего. Но мы продолжаем числиться сами в себе. И вся наша миссия направлена только к своему народу. Не туда, куда посылает нас Бог, а куда мы хотим, к своему народу. Сегодня Дух Святой хочет вскрыть. Я не говорю, что это плохо посылать милости своему народу. Это очень хорошо, но я говорю о другом. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не осуждаю людей, которые сегодня посылают посылки своему народу, своим близким, родственникам, друзьям. Слава Богу! Делайте, продолжайте это делать. Но я хочу поговорить о другом, о внутренней сути. Посмотрите, что руководит вами, что заставляет вас это делать. Оторваны ли вы от своего народа? Бог смотрит и объявляет, вы не числитесь среди народов. Можем ли мы приблизиться к Богу настолько, чтобы Он взял наше сердце, и я бы сказал, Боже, я хочу того, чего хочешь Ты. Мне надоело идти собственными путями. Я устал от собственных желаний, исполняя собственные желания и удовлетворяясь ими, что-то делать для кого-то, кому-то. Наконец-то мне хочется сделать что-то там, где повелишь Ты мне. Правда, мой народ постоянно забрасывает мне сюда лазутчиков и письма, что мы здесь только сюда и попали только для одной цели, чтобы служить им там. Только для этой цели, они пишут, всегда берут место в Есфире, где Мардохей обратился к ней, не потому ли ты достигла сего величия, чтобы сейчас спасти свой народ. Поэтому они обращаются, не потому ли вы достигли этого положения, чтобы сейчас вот нам помогать. Я говорю сейчас о более глубоком положении Богу. Если бы мы только поняли, насколько сладостно пребывать, когда Бог пошлет. И когда Он скажет, дай вот этому сидящему здесь с тобою рядом. Не вот туда, а здесь, с тобою, рядом. Вы думаете, Бог не может или у Бога нет средств, чтобы нашим бедным братьям и сестрам, оставшимся там, благодетельствовать? Есть. У Него есть Слово. Он пошлет Слово свое и исцелит их. Но если они не принимают этого Слова. Если они не хотят платить десятин и приношений своих в храм Божий, если они проклинают теократическую структуру и любят демократию, а мы продолжаем давать им, они проклинают себя. Наши подарки умирают и не приносят пользы никакой нам. Бог не будет давать нам этот посев, потому что он бросается в демократические структуры церквей. Мы говорим, это новая церковь, у нее новое направление. И старое предание, или новые традиции, которые не основаны на Священном Писании. То есть иногда люди бунтуют, но посмотрите, они быстро помирятся. Если это просто традиции и предания, то эти люди все равно помирятся между собою. Но если там истина Божья, то уже ничто вас не примирит. Именно здесь Бог начинает смотреть на народ так, как он смотрит. Несмотря на то, что Бог наказывал его, Бог вычитывал ему, но как только появился другой пророк, имеющий отношение к Богу, просящий проклясть его народ, Бог стал защищать его. Странное проявление, не правда ли? Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Лично сам Бог судит их. Но когда кто-то хочет со стороны судить, Бог не дает этого права. Я хочу, чтобы сегодня мы все поняли, Бог не дает права никому судить друг друга. Это право принадлежит только лично Ему. И Он это право вложил в уста апостолов, пророков и учителей. Вы думаете, как же Он судит? Он судит через апостолов, пророков и учителей. Когда Моисей сказал, кто Господень ко мне, подошли все сыны Леви, он сказал, припаяшьтесь мечом и пройдите по стану и поражайте. Когда это делал Моисей, осуждал, то это было нормально. Но когда это Валак захотел сделать, то это было ненормально. Когда это делает пастор церкви, это нормально. Но когда это будет делать кто-то другой, это будет ненормально. Прокляни мне этот народ, потому что он вышел, он сильнее меня. И, конечно, Бог бы сказал, да, хорошо, я прокляну, потому что этот народ надоел уже мне, я уже устал миловать его. Он постоянно упрекает меня, не слушается меня. Хорошо, я послушаю тебя, Валам, ты принес мне хорошую жертву. Нет, Бог сказал, я отделил его. Когда Бог что-то делает, Он не переделывает потом. Мы люди способны на это, у нас нет окончательных решений. Мы сделали, нам кажется, так будет хорошо, но когда движется к завершению, мы смотрим, нет. Мы сделали неправильный выбор, надо переделывать, так нехорошо. Мы вносим поправки, и пока мы доведем что-то до совершенства, там будет масса поправок. Бог никогда так не делает. Он однажды отрезал, и все. Ему не надо 7 раз отмерять и 1 раз отрезать. Он 1 раз отмеряет и 1 раз отрезает. Он Бог, Он совершенен. Он говорит, что этот народ отделен. Это пророчество говорит о полном отделении от своего народа. Вот народ вышел из Египта, и среди народов не числится. Теперь Дух Святой провозглашает в наши уши. Неважно, что наше сердце прилеплено кровью и плотью к нашим народам. Здесь много национальностей, у каждого есть своя родина по плоти, откуда они вышли, у каждого есть какая-то доля ностальгии, и тем не менее Бог сегодня говорит свое окончательное слово. Ты не числишься между народами. Ты больше не живешь для России, для Японии, для Румынии, для Армении, для Грузии. Ты живешь для меня. Разве не знаете, что вы куплены дорогою ценою крови? Вы скажете, но я святым, но святые находятся по всему лицу земли. Если бы ты помогал святым по всему лицу земли, это был бы другой вариант. А чтобы по всему лицу земли, нужно откровение Божие туда, где Бог хочет. Не туда, где самая горячая точка, где больше всего нуждаются. Бог не смотрит на эти нужды, Бог по-другому смотрит. Иногда Бог говорит, я хочу, чтобы ты сделал это сюда. А иногда Бог говорит, сделай это для меня. Слушай, Боже, столько нищих. Нет, сделай это для меня. Нищих ты всегда будешь иметь с собою. Так и здесь Бог благословляет сегодня нас. Это первое откровение через Валаама. Конечно, Израиль ничего не знал о происходящем. Он в это время жил и роптал там в своих шатрах на манну. Эта манна уже надоела нам. Чем он нас кормит, это все надоело. Но они не знали, какая битва разыгралась в сферах неведомым им. На вершине скал валовых жертвенников происходит борьба. Жертвы приносятся Богу, и Бог в это время благословляет оттуда Израиля, а Израиль ничего не знает об этих благословениях. Он благословен, но он ничего не знает, он считает, что он проклят. Он не понимает Божьих благословений. Он говорит, о, я проклят, лучше бы я оставался в Египте, или лучше бы мне умереть в пустыне, когда умирали все. Мне эта манна надоела. Когда мы войдем в эту землю, мы, наверное, никогда в нее не войдем. А Бог в это время объявляет, он мой народ. Мой народ. Я не дам славы моей иному. Если кто-то захочет осуждать этот народ, то он осуждает самого Бога. Нам приходится встретиться с Богом этого народа. Вот почему я говорю, будьте очень осторожны и осмотрительны в осуждении. Иногда я получаю некоторые записки. Почему вам позволительно то, что непозволительно нам? Есть большая разница в этих вещах. Потому что Бог дал это право и ответственность мне, как пастору церкви. Он это право дал пасторам осуждать. Он не дал право каждому из членов церкви осуждать, приговаривать к смерти или оправдывать человека. Он сказал, что вы свяжете, но он не имел в виду просто каждого отдельного члена, он имел в виду пасторов, он им дал эти ключи, он верил им. И они имеют право отлучать, а это значит проклинать, осуждать. Теперь, когда люди говорят, если ему можно, то мне тоже можно. Этим самым вы посягаете на место, вам не отведенное. Не думайте, что я занял это место по своему произволу и по своему желанию. Свидетель мне Бог, в это время у меня не было никакого желания, когда я занимал это место. И я не лгу в этом отношении, у меня не было никакого желания. Единственное желание мое было общаться с Богом где-нибудь в тишине, уйти, потому что я имел с Ним общение, для меня этого было достаточно. Но он поставил так, что мне некуда было идти. Я видел. Конечно, было. Был человеческий путь ухода. Можно было бы отказаться. Но когда я увидел, что это Бог, то я не мог отказываться. Потому что это был Он. И это было невыгодное время для моей души во всех отношениях. Я говорил, Боже, что Ты мне даешь? Бурлящую, кипящую массу, которая завтра же распнет меня. Как я могу вести их? Бог сказал, веди. Я буду с тобою. И тут же меня попытались распинать. И тут же началось все это. Но я уже это видел, я на это согласился. Конечно, не знал, как оно будет происходить. Но раз я видел, что это Бог, я дал мое согласие. Мне приходилось молиться и плакать, и сейчас приходится это делать, когда есть непонимание людей, когда они меряют все одной меркой, полно вам Моисей и Аарон, все могут священнодействовать. Нет, все не могут священнодействовать. В данной ситуации все не могут. И вот здесь Бог хочет показать нам, несмотря на вот такой народ, вдруг Бог заговорил о нем, Он не дает права другому осуждать. Поймите, пасторское сердце, если оно и осуждает, у него остается любовь и страдание, и оно продолжает молить. Любовь не мыслит зла и не радуется неправде, а сорадуется истине. И когда злой умысел сатаны все-таки не совершился, то пасторское сердце ликует и радуется. Душа отвоевана у Бога. Не думайте, что заброшено. Нет, он продолжает молиться и мучиться, потому что Бог положил на него. Быть может, он не говорит этого вам, и вы чувствуете себя забытыми, но вы не знаете, что Бог положил на него еще кое-на-кого ваше бремя, и они тихо стенают о вас и молятся, и напоминают ваше имя пред Богом, без ваших просьб. Иногда люди меня не просят молиться о них, а я молюсь, о конкретных людях молюсь. Я вижу их и молюсь, Боже, пусть не восторжествует сатана. Хотя я знаю, что мне нужно делать некоторые вещи неприятные для них, но я все равно о них молюсь, они меня не просят молиться о них. Но я молюсь, и говорю, Боже, пусть не восторжествует, сатана, у тебя ничего не выйдет. И, конечно, сам по себе я не мог страдать. Я не говорю это для того, чтобы что-то сделать, я хочу просто показать принцип. Когда Бог положит на вас бремя, вы никуда не уйдете. Вы просто будете ходить, а ответственность будет лежать, она будет мучить, вы будете несчастны, вы будете молиться. Здесь Бог встал на сторону народа своего. И Он заговорил о народе совершенно не так, каким он был. Первое пророчество отделило полностью народ. Оно сказало, он отделенный между народами не числится. И сказал после этого Валак, вначале он отвечал, и сказал Валак Валаму, что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь. Бедный Валам, он тоже хотел, чтобы Бог проклял их. Разве он не принес жертвы, не пришел? Разве он не был уже чуть не убит ангелом на дороге? Разве он не спорил со своей собственной ослицей? А Валак еще его обвиняет. Да я же тоже, Валак, хочу тоже, чего ты. Я хочу получить полный дом золота и серебра. Но я хочу в то же время умереть смертью праведников. И отвечал он и сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? И сказал ему Валак, пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда. Валак думает, что если поменяют место расположения и увидят другую часть, не всю часть, а другую часть. Валак показывал такие части ему народа, видимо, что-то он показывал такое, откуда можно было проклясть, видимо, какие-то места не очень хорошие показывал. Но Валам в это время был на высотах Божьих. Он видел видение всемогущего. Он не видел глазами Валака, он видел глазами Божьими в это время. и взял его на место стражей, на вершину горы Фасхи, и построил 7 жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья Моавицкие, и сказал ему Валак: «Что говорил Господь?» Второе пророчество Валаама. Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сиппоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет ли говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Не Израиль творит, а Бог это творит. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, не напьется крови убитых. И сказал Валак Валааму: «Не клясть, не кляни, не благословлять, не благословляй его». И отвечал Валаам и сказал Валаку: «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» Второе пророчество Валаама – полное оправдание, получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Если он хочет нас оправдать, то ничто ему не помешает. Валаам не помешает, Валак тоже не помешает. Он говорит: «Я Бог, и я не могу изменяться, я не сын человеческий. Я начал благословлять». И Валаам говорит: «Я не могу изменить сего». Сатана не может изменить сего. Лжепророки Валаам не может изменить. Кто такие лжепророки? Я немножко вскрою тайну. Это те самые лжепророки, которые войдут в союз с Валаком, со зверем. Лжепророки выйдут из среды народа Божьего. Это будут истинные пророки, которые действительно знают истину Божью, но увлеченные коростью, они пойдут в союз со зверем, как этот пошел с Валаком для того, чтобы проклясть сынов Израилевых. Зверь в это время будет иметь блудницу на себе, которая будет руководить им, потому что она оседлала его. Это ложная, павшая номинальная религия, которая сегодня обуздала политические направления всех государств мира. Лжепророк – это выходцы из церквей, это пророки, которые работают на мельницу зверя. Они желают обогатиться, они желают получить от этой экономики что-то. Они не водятся полностью Богом. Они не оставили своего народа, они живут своей жизнью. И как раз эти пророки, Слово Божие говорит: берегитесь, из среды вас они восстанут. Эти лжепророки не придут из мира, они восстанут из людей, которые ради любостяжания и корысти будут уловлять простых. И здесь именно произошло то, но как красиво и величественно Бог встает за народ свой, каким он видит его. Он говорит: незаметно бедствие в Иакове. Когда я читаю записки, бедствие за бедствием постигает души. А Бог говорит: незаметно бедствие, я его не вижу. Слава Богу. Вы знаете, Бог не видит ни одной болезни сейчас, ни одного поражения дьявола, ваших грехов, ваших поражений, вашего отчаяния он не видит. Потому что если он будет это видеть, ему надо нас уничтожить. Потому что его народ без бедствия, его народ не имеет, его народ победитель. И Бог смотрит на него такими глазами, какими хочет смотреть. И ничто не может повернуть Бога посмотреть иначе на нас. Он говорит: не видно бедствия в Иакове. Он не видит бедствия. Это значит, все бедствия будут поражены. Это значит, мы должны встать и взойти на эти же высоты, чтобы увидеть видение всемогущего, открыть свои очи и увидеть: Бог не видит бедствия. И когда мы будем смотреть глазами Божьими, бедствия уйдут. Потому что Бог сказал: не вижу бедствия. Мы говорим: «Боже, я погибаю, посмотри, что со мною случилось». Потому что ты не стоишь на высоте с Богом. Поднимись и посмотри, что говорит Бог о тебе. Бог говорит: не видно бедствия в Иакове. Но Он избавит тебя путем веры, чтобы ты называл несуществующее существующим. Провозглашай вместе с Ним. И все-таки Иисус победитель в этой ситуации моей жизни.
Иисус, победитель в ситуации, которая принесла мне столько горя. Я буду благословлять Бога моего в горе моем и в разрушении моем. И Он выведет меня на простор. Потому что не видно бедствия, Бог не видит его. Когда вы начинаете таким путем вместе с Богом провозглашать, то вы увидите, как эти бедствия начнут уходить, потому что Бог сказал, не видно бедствия в Иакове. Вы сделаетесь самыми счастливыми людьми. Вам будут завидовать, будут говорить счастливчики. Захотят вашей судьбы, потому что бедствие миновало вас. Людей постигают бедствия. Люди живут в мире, где бедствия рушатся одно за одним. И от этого бедствия не могут убежать миллионеры и миллиардеры. Иногда они становятся банкротами, и иногда они болеют, деньги не могут помочь. Расстройства всевозможные. Кажется, что нет, деньгами все сделаешь. Нет, деньгами ничего не сделаешь, деньгами убьешь себя. Только Бог может удовлетворить бессмертную душу человека. Бог не смотрит на лицо человека, Он смотрит на внутренность. И вы знаете, когда человек внутренне начинает быть прекрасным с Богом, в это время он становится настолько прекрасным, что все желают его иметь. И нас смотрят и говорят, интересно, со стороны непривлекательно или непривлекательно, но почему столько много поклонников? Потому что красивая душа. Иногда, говорит, такой прекрасный мужчина или такая женщина, почему такая несчастная? Да потому что внутри очень отвратительная или отвратительный, развращенный, циничный, эгоистичный, и от таких отталкивается. Нету никакой теплоты. От красоты жить не будешь. Красота не издает теплоту. Этот мертвый блеск, он не издает никакой красоты и никакой теплоты. Вся красота церкви, черри, внутри ее, вся одежда ее шита золотом. Бог не обманул. И сегодня люди увлекаются. Вначале они идут как будто на внешность, но потом приходится встречаться с внутренним человеком. Если они сразу встретились с внешним, потом с внутренним, и часто увлекаются внутренним. Любят его, потому что обаятельный человек. Точно так Бог. В этом втором пророчестве он полностью провозгласил полное оправдание народа своего. Он сказал, что он не изменяется. Нету бедствия в Иакове, и незаметно несчастье. Тоже нету несчастья. Весь мир под несчастьем, а церковь не имеет этого несчастья. Она счастлива. И среди великих скорбей преизобилует радостью. Ей говорят, безумная. Ну, ты же несчастна. Он говорит, нет, вы поймите, у меня нет несчастья. У меня нет черных дней. Мне не нужно заботиться о черном, о завтрашнем дне. Мои дни все светлые. У меня действительно светлое будущее, не как у коммунистов. Они все говорили, светлое будущее. Вот теперь, пожалуйста, вот их светлое будущее. Но у церкви действительно светлое будущее. Вечное, светлое будущее. Ей не надо заботиться о черном дне. Бог может пропитать и прокормить ее в пустыне. Свободно может. Незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и царский трубный звук у него. Обратите внимание, трубный царский звук у него. Это значит, в народе Божием есть трубный звук. Труба, которой оповещает, блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. Почему? Потому что у них есть трубный звук, который оповещает их. Вы знаете, что там, где демократическая структура, там нет трубного звука. Царский трубный звук, слово «царь» – это теократ. Царь никогда не был демократом. Царь никогда не шел на поводу какой-либо кучки. Если он пошел, то он прекратил быть царем. Слово «царь» – это значит «законченный теократ». Почему сатанисты ненавидели державу царскую, Россию? Почему они ее уничтожили? Потому что там был царь, а им нужно было демократическое общество, наподобие вот как в Америке, где будет Сенат, где будет Конгресс, где будет заседание, где будет голосование. А что это за государство, где нет голосования? Мало ли что взбредет одному человеку. Все-таки он человек. И тем не менее, царский звук как раз там, где один человек решает все. То есть один Бог через одного человека, а не группа людей с разными мнениями, путем голосования, приходящие к какому-то единству, какая-то группа людей. Ведь это голосование, часть все равно не согласна. А это согласившийся согласилась только потому, что те против были. Вы знаете, почему в демократии иногда голосуют, и смотрите, разумные люди голосуют против самих себя? Потому что те, которые подняли руки «за», были их врагами. Они видят, что «за» – это нормально, но чтобы сделать зло этим людям, потому что они их враги, они опустили свои руки. Потом те будут доказывать им и опустят свои руки, когда те их поднимут. Точно так происходит в Сенате американском и в Конгрессе. Точно так происходит во всех протестантских церквях, где есть голосование. Значит, там нет трубного царского звука. Но у Бога есть церковь, в которой есть трубный царский звук. У Бога немного таких церквей. Всего 7. Полнота. Валаам знал, что делал. 7 жертвенников принес. 7. Ангел, который говорил Иоанну, 7 церквам, находящимся в Азии. 7 церквам. Конечно, по всему лицу земли это 7. Символическое число. Это не значит только 7, но у Бога они 7. Трубный царский звук. Бог вывел их из Египта, и быстрота единорога у него. То есть Бог сопоставляет силу единорога и быстроту, его реакцию. Во-первых, это сила и мощь, и слово единорога. То есть у него нету много рогов. У него сила Божия. Далее, нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле, вот что творит Бог. Как раз в Израиле было и волшебство, и ворожба. Потому что непокорность – это такой же грех, что и волшебство. Люди, которые проявляют непокорность, имеют прямое отношение к дьяволу и становятся оккультно обремененными. И сатана имеет к ним отношение, к ним и к их детям. Только за бунт против власти, против начальства, поставленного в церкви или где бы то ни было. Когда жена протестует и восстает против мужа, она моментально открывает себя для врага. Это непокорство. Она должна знать, где она может отстоять свою независимость и где она должна быть покорной. Если ты вышла замуж, то ты знаешь, что в видимой сфере ты должна быть покорной мужу твоему. В невидимой сфере служения Богу, понимания и поклонения Богу муж не является твоим господином, потому что соединяющийся с Господом есть один дух. И дух не нуждается в замужестве и в женитьбе, он принадлежит Богу, и поклонение Богу совершенно не зависит от мужа. И муж не является, каждый муж не является пастором и священником в семье. Бог не ставил мужа священником. Он дал ему ответственность в видимой сфере, в материальной, но он не давал ему ответственность также и в священнодействии. Он эту ответственность возложил на любого человека, который приблизится к нему и будет слушать его царский трубный звук, и будет любить его. Поэтому в церкви в основном очень многие женщины являются священниками в доме своем. Не мужья, а они часто в тайных комнатах вымаливают своих мужей. Они видят, когда мужья начинают спотыкаться, уходить, и они молят: «Боже! Боже, спаси! Боже, не дай!» Поэтому уже это положение говорит. А Павел говорит, если муж неверующий, не может же он быть священником? Конечно же, не может. Если не может муж неверующий, то и верующий не всегда может быть священником. Бог дал это право любому, мужу и жене. Кто духовно выше, тот и священник. Но я сегодня не это говорю. Я говорю о том, что Бог говорит, нет волшебства. Это значит полная покорность Богу. Они не ворожат, они не идут ни к кому, они послушны Богу. Бог так рассматривает их, и Он приведет свой народ к полному послушанию, своей любовью, своей жертвой Он приведет нас к этому. Теперь далее. И скажут об Израиле, об Иакове, вот что творит Бог. Что творит Бог? Полное оправдание. Ведь есть все-таки грехи, есть волшебство, есть ворожба, но в свое время скажут об Иакове, что Бог сотворил, как Бог помиловал и как простил. Как они могли не достигать оправдания, а получить его даром? Да мы вот всю жизнь ходим в монашеских одеждах, мы всю жизнь не делаем того, того и того, и мы не достигли. Они делали все, расточили все, где-то были, пришли, смотри, уже кольцо на руке, перстень, уже обувь, уже одежда, уже все ангелы радуются, уже все небо поет, а мы все еще на миссионерских полях под зноем, а они уже торжествуют. Это будет так. Полное оправдание будет для тех, кто примет его даром, кто станет на высоты Божьи, увидит видение всемогущего и примет оправдание даром. Те люди, которые пытаются заработать на миссионерских полях оправдание, я беседовал с одним мужчиной, он изменял своей жене тайной много раз. Потом, когда жена узнала, он решил это отмолить, он миссию организовал, сейчас имеет громадную миссию, посылки посылает. Он думает этим достигнуть. Вот положение в Боге. Я ему сказал: друг, ты не достигнешь. Прими оправдание даром. Согрешил, жена простила тебе, Бог простил. Но прими оправдание даром. Нет, он гордится. Я вот сколько писем благодарственных приходят. Слушай, какая польза, если ты даже весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. или какой выкуп даст человек за душу свою. Что такое благодарственные письма? Бог не даст своей славы иному, пойми, эти благодарственные письма тебе. О, мы благодарим Бога и вас, что вы помогли нам в такую трудную минуту. Садись ей, говорят, и пиши этой вдове. Пиши, что ты получила. Она бедная рада, что она это получила. Хотя ей послали гораздо больше. Но пока ей дошло все между пальцами. И ей говорит, вот это вот осталось, это тебе прислали. А это уже не тебе. Это на миссию, это на церковь. Но тем не менее, сила Божия проявляется в оправдании для тех людей, которые принимают оправдание даром. Люди, которые пытаются путем дела Божьего заслужить оправдание и благосклонность. Мы не заслуживаем благосклонности Божией за дело Божие, которое исполняем. Благосклонность Божию мы заслуживаем, когда мы любим Господа, а не дело Божие просто. Дело Божие всегда является второстепенным по отношению к самому Богу, к самой личности. Если мы увлекаемся делом, мы оскорбляем Бога. Мы должны всегда увлекаться только им, и тогда только мы сможем правильно делать дело Его. Увлечение Богом, и тогда Бог учит нас, как делать дело Его. Мы делаем дело, но все-таки увлекаемся личностью, Иисусом. Но Бог здесь говорит, я приведу этих людей к тому, скажет, вот что творит Бог в свое время, скажет. Когда увидят мытарей и блудников, идущих впереди, скажут, вот что творит Бог. Слава Богу. Поэтому можете поднять ваши головы и не смущаться. Бог действительно будет творить удивительные вещи. Он освободит вас от грехов и беззаконий ваших. Теперь далее. Вот народ, как левица встает и как лев поднимается. Не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Что это значит? Вы знаете, что лев – это царь зверей. И он действительно до тех пор, пока не напьется крови убитых, пока не убьет, он не ляжет. Вы знаете, что все обетования Божии в Кананской земле держатся или находятся в руках других народов, в руках наших врагов, которые там уже давно живут и давно пользуются этими обетованиями. Вы знаете, что все сатанисты давно пользуются духовными принципами и пугают. Если вы начинаете пользоваться принципами, не кричат, это написано в черной магии, а это в белой магии, этого нельзя делать. Нет, это написано в Библии. Принципы одни духовные, запомните, что у сатаны, что у Бога. Сатана – духовная личность и пользуется принципами Божьими. Церковь не пользуется этими принципами. Но вот народ Божий как раз начинает пользоваться. Он как лев и как львица встает. Он берет эту добычу. И пока он не возьмет это обетование Божие, он не успокоится. Он настигает врагов своих, убивает их и берет добычу свою. Потому что нам нужно взять здоровье, нам нужно взять силу Божию, нам нужно взять власть над демонами, освободиться от демонической депрессии, нам нужно взять духовный авторитет в наших семьях и возвратить потерянных детей, сыновей и дочерей в дом, в лоно церкви. Нам нужно все это сделать. И теперь народ как лев и как львица встает. Сатана, берегись. Я поднимаюсь во имя Иисуса Христа. Я беру мое обетование. Спасешься ты и весь дом твой. Боже, благодарю тебя за спасение дома моего. Да будет благословена моя дочь, да будет благословен мой сын. Сатана говорит, где благословен? Посмотри, что, как он разговаривает с тобою. Посмотри, во сколько он приходит, посмотри, с кем она пошла. Во имя Иисуса Христа, да будет благословенна моя дочь. Отойди от меня, сатана. Народ как львица встает, как лев. Вот как лев встает, когда он смотрит на обетование Божие и как Бог говорит о нем. И он берет обетование. Он берет семью. Сатана, во имя Иисуса, ты все равно ставишь мое тело. Оно не принадлежит тебе, оно принадлежит Богу моему. Сатана пришел, боролся за тело Моисея, и был послан Михаил Архангел. Поймите, что Моисей является другом Божиим. Всякий, сидящий здесь из вас, выше Моисея, я имею в виду рожденных свыше. Иоанн Креститель был выше Моисея, он был пророк, который был самый большой пророк Ветхого Завета. Иисус сказал, из пророков не восставало более, нежели Иоанн Креститель, но меньший в Царстве Небесном больше его. Потому что Моисей не был рожденным свыше человеком. Тогда не было рождения свыше. Потому что жертва Христа еще не была принесена. А кровь тельцов и козлов не могла рождать людей свыше. Свыше рождает буквально кровь Агнца через воскресение Иисуса Христа. Теперь каждый из вас настолько дорог в очах Божьих. И если Бог за тело Моисея послал бороться Михаила Архангела, то воскресит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. А многие не увидят смерть и будут изменены во мгновение ока. Потому что тело не принадлежит дьяволу, оно принадлежит Богу, тела ваши, храм живущего Духа Святого в них. Поэтому народ, как лев, встает и поднимается и говорит: «Боже, я знаю, я стою». Не просто ради того, чтобы быть здоровым, опять цель. Не просто ради того, чтобы обогатиться, но взять обетование Божье, наслаждение, когда вы побеждаете. Вы знаете, святые, любя Бога, могут сказать: «Боже, если это тебе угодно и тебе нравится, я могу жить всю жизнь с раком, всю жизнь с щекоткой, всю жизнь ходить хромым, слепым, больным, всю жизнь кашлять, если только бы это нравилось Богу». Но когда я знаю, что Богу это не нравится, и что это не оттуда пришло, а снизу, что всякий дар совершенный, всякое даяние доброе не сходит свыше от Отца Света, у которого нет тени перемены, а всякая болезнь, проклятие не сходит снизу от дьявола, когда я это знаю, я не говорю: «Боже, благодарю Тебя за болезнь». Я говорю: «Боже, благодарю Тебя в этой болезни, но я проклинаю эту болезнь во имя Иисуса». Сатана говорит: «Ты уже проклинаешь 2 года». Сатана: «Буду проклинать всю жизнь. Я имею удовольствие проклинать просто болезни». Вот, когда она уйдет, когда сделает это Бог, но я верю в силу Божию, и я проклинаю болезни во имя Иисуса Христа. Конечно, сатана находит людей и говорит: «Ну, проклинаешь, они остаются». Я говорю: «Отойди от меня, сатана, я делаю то, что повелел делать мне Бог. Я ненавижу их, и я имею удовольствие проклинать все болезни на всех святых Божьих и на всех несвятых, которые приходят ко мне и говорят: «Помолитесь». Правда, я не хожу в ваше собрание, вообще не служу Богу, но раз он обращается, помолитесь с удовольствием. Для меня удовольствие проклинать дела дьявола. Я испытываю огромнейшее удовольствие, когда проклинаю работу и дела дьявола, болезни. Это значит, народ как лев и как львица встает, не ляжет, пока не съест добычи, не напьется крови убитых, до тех пор, пока болезни не уйдут, до тех пор, пока депрессия сатаны не прекратится, пока одержимость не уйдет, пока проклятие будет висеть над народом Божьим, я буду проклинать работу дьявола и дела его. И вы тоже будете это делать, потому что вы как лев, как львица, пока не напьетесь, не успокоитесь. Бог смотрит так на нас, и мы будем такими пред лицом Его. И когда, конечно, Валак это увидел, он закричал: «Что ты делаешь? Тогда лучше не проклинай и не благословляй». Но это только 2 благословения, это только 2 пророчества, а у Валама их 4. 4 благословения. 4 раза Валам делал 4 попытки. Давайте прочтем 3-ю попытку. Валам увидел, что Господу, 24 глава. Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим в пустыне. И взглянул Валам, и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком». Видите, и был на нем Дух Господень, Дух Божий. Когда Дух Божий на нем, он стал говорить правду о себе, кто он такой. Говорит Валам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Это не был слепец. Это не был младенец, увлекающийся всяким ветром учения. Говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Как грустно видеть помазанников, падающих, с открытыми очами, которые увлекаются мздой неправедной. Об этом писал Петр, об этом писал Иуда, об этом писал Иоанн на острове Патмос. Мы имеем 3 места о Валааме. Вот, что в упорстве, как Корей, и прельщается мздою, как Валаам. Чтобы не были такие, как Валаам, возлюбил мзду неправедную, и ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. И что же он говорит? «Как прекрасны шатры твои, Израиль! Жилище твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него. Пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их, и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Аллилуйя! Это одно из сильных мест для Валака. Теперь Валак узнал, он хотел проклясть, и вдруг он слышит, что проклинающий его проклят. Вот что заработал Валак. Теперь только они увидели, что молиться о разрушении служения детей Божьих – это проклятие, это проклясть себя. Теперь только они увидели, что благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Польется вода из ведер его. Третье пророчество Валаама – это красота и избыток нравственной силы народа Божьего. Бог облек его в красоту и нравственную силу. Он смотрит, как алоиные дерева, насажденные в доме Господнем, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведер его. Это говорится о том, что этот народ будет великим благословением для других народов. Вода – символ благословения. И те, которых проклинают, именно в их руках, в их устах сосредоточена вода, благословение. Когда они благословляют, это благословение работает. Когда благословляют те, у них не работает ни благословение. Потому что Бог не может благословлять через их уста. Он будет благословлять через уста отдельных святых, которые действительно стали такими, как Он, стали на вершины Его. Польется вода, это значит, они будут благословлять. И благословятся в тебе все народы в Аврааме. То есть в церкви будут благословляться очень многие народы, которые будет благословлять. Пожирает народы враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Кости. Кости – это крепость всегда. Написано, кроткий язык переламывает кость. Кость всегда в Писании служит символом крепости. Но здесь говорится, что эти крепости будут раздроблены. Что он кости раздробляет силою Духа Святого, кровью Агнца. Мы раздробим силу сатаны. Как кости раздробляются, так мы будем побеждать и раздроблять бастионы сатаны. Какой бы ни была застарелая проказа, какой бы ни был сильный грех, какая бы ни была сильная болезнь, удушье, какая бы ни была одержимость, все равно она уйдет. Эта кость будет раздроблена. Потому что Бог говорит, Он стрелами своими разит врага и раздробляет кости. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. У меня очень много есть говорить об этом, но я не буду говорить. Но в моей жизни я испытал силу благословения и проклятия. Всякий раз проклинающий меня был проклят на моих глазах. Я видел, иногда я молил этих людей, не делайте. Когда они проклинали, я говорил, возьмите свои слова назад. Я не говорил, я просто хотел им помочь. Они же смеялись мне в глаза. Я говорил, возьмите слова свои назад, я благословен. И проклинающий меня проклят, и благословляющий меня благословен, кто бы он ни был. Возьмите свои слова назад, покайтесь. Нет. И я видел проклятие, низвергающееся на эти семьи, на этих людей. Очень странно, когда я встречался с мирскими людьми, они моментально брали свои слова назад. Святые никогда. Они подвергались проклятию. Они смеялись мне и говорили, ну где же твой Бог? Я уже вам говорил, однажды меня вызвали в КГБ. И когда я зашел туда, сразу стукнул кулаком по столу следователь КГБ и стал кричать на меня, говорит, да я сейчас нажму кнопку, и я тебе одним ударом, тебя нужно было давно уже на тот свет. Я посмотрел на него спокойно, говорю, бедный ты человек, чем ты хвалишься кнопкой? Вот если я сейчас кнопку нажму, тогда ты будешь бедный. Когда ты знаешь, что ты нажмешь кнопку какому-то маленькому начальнику, стоящему выше тебя, но ты не знаешь, какая кнопка у меня, какому начальнику я сейчас нажму. Ты не знаешь, что ты сейчас сделал. И это начнется с твоей семьи, с тебя. И ты это увидишь на жене, на детях и на себе. Он побледнел. Он говорит, слушай, давай останемся друзьями. А я говорю, а что, я пришел ссориться с тобой, не ты ли меня вызвал? Знаешь что, давай останемся друзьями. Он прекрасно понял. Я сказал, у меня есть правительство, которое руководит всеми правительствами мира, Бог. Да, он атеист, но здесь вдруг он почувствовал силу Божию. Почему? Потому что я действительно верил в это, и вдруг он почувствовал силу Божию. Я верю в учение, благословение и проклятие. И коль я верю, то эта вера работает, и неверующие люди приходят в страх. Они говорят, давай останемся друзьями. Он не хотел быть проклинаем. Я говорю, давай. Он забрал свои слова назад. Я говорю, забирай мои слова назад. Хорошо. Будь благословен, раз забрал назад. Благословляющий меня благословен, проклинающий меня проклят. Не только меня, каждого святого. Вы, святые Божии, вы должны знать, что вы благословен. И когда только вы увидели, что кто-то вас проклял, вы можете благодарить Бога. Знаете, что сейчас это проклятие возвратится. Бог говорит, что я не могу измениться. Я уже начал благословлять. Пусть хоть кто вас проклинает, я не могу измениться. Я не могу изменить то, что я уже хочу сделать вам. Вот благословлять начал я. Вы благословенны, 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 слава Богу. Аллилуйя. Заучите этот стих. Благословляющий тебя благословенный, проклинающий тебя проклят. Как только услышите проклятие, скажите вашему сопернику, возьми свои слова назад, чтобы мне не оплакивать тебя потом в укромных местах. Возьми. Я благословен, проклинающий меня проклят. И воспоминился гнев Валака, он узнал теперь, что может произойти с ним. Он хотел проклясть, и вдруг он узнал, раздробляет народы враждебные ему. И всплеснул он руками своими и сказал Валак Валаму: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». И сказал Валам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты посылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени». И произнес притчу свою и сказал. Четвертое пророчество Валаама. Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Говорит слышащий слова Божие, имеющий видение от всемогущего, который видит видение всемогущего, падает на открытые очи его. Останови же, бедный человек, зачем тебе падать? Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, утренняя звезда. И восстает жезл от Израиля, и родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И разит всех князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов. Едом, Сир — это все душа, душевный человек. Все это будет под владением. А Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города. И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал: первый из народов Амалик, но конец его гибель. И увидел он Кинеев и произнес притчу свою и сказал: крепко жилище твое и на скале положено гнездо твое. Но разорен будет Каин, это город их главный. И недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен. И произнес притчу свою и сказал: горе тебе уцелеет. Кто уцелеет, когда наведет сие Бог? Придут корабли от Китима и смирят Ассура и смирят Евера, но и им гибель. И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою. Полная победа над всеми врагами льва из колена Иудина. Это четвертое пророчество Валаама. Первое говорило о полном отделении, второе о полном оправдании, третье о красоте и избытке нравственной силы и четвертое о полной победе над всеми врагами. Восстает лев, восстает звезда, вижу звезду и вижу жезл, который разит всех князей Маава, сокрушает всех сынов Сифовых. Церковь тебе дана полная победа над силами врага. Бог это видит, это Бог сказал. И он говорит: ты это сделаешь. Все даю вам власть наступать на всякую силу вражью. Сатана говорит: но сколько ты уже говорил, ушел ли сатана? Продолжайте говорить, он уйдет. Бог сказал: вижу его, но еще нет. Но восстает. Каким образом он восстанет? Через ваши уста, не через мои только, через ваши, каждого отдельного. Близко к тебе слово, оно в устах твоих, не только моих, но и твоих. Оно близко в устах твоих и в сердце твоем. И не нужно просить кого-то, чтобы кто-то пошел и привел Христа с неба, или куда-то послал за море. Эта заповедь недалеко. Она близко, она в устах твоих и в сердце твоем. И если сердцем твоим будешь веровать, и устами исповедовать, спасешься. Начинай веровать сердцем в обетование Божие. Бери их, как лев, пока не напьешься крови, пока не убьешь. Бери свое обетование, которое принадлежит тебе по праву. Иисус искупил. Иисус взял все обвинение на себя, оправдал тебя. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Ты оправдан, тебе дана сила, тебе дан избыток нравственной силы и красоты. Пусть говорят о тебе, что ты некрасив, что ты грешник, но Бог рассматривает тебя в полном избытке красоты, восхищается тобою. Сестра моя, невеста моя, пленила ты меня одним взглядом очей своих. Бог добьется, что у нас будут такие очи, чистый взгляд, в котором нет никакого прелюбодеяния, никакого преткновения. Вы не ставите ковы больше другим женщинам и другим мужчинам. Чистый взгляд. И такой взгляд моментально пленит сердце Божие. Сестра моя, невеста, ты пленила сердце мое одним взглядом очей твоих. Я верю, что вы святые, и вы будете пленять сердце Бога. На этом я хочу сегодня закончить нашу беседу. Написано, что Бога не видел никто никогда. С кем же разговаривал Моисей в течение 40 дней на горе Синае? С ангелом, так говорит Слово Божие неоднократно, с ангелом. Когда в своей первой вдохновенной проповеди Стефан говорил, что это тот, который был с ангелом в пустыне, с ангелом, говорящим ему из среды тернового куста. Ангел Господень, который был послан, он говорил: «Я Бог, я Иегова». То есть ангел говорил от имени Бога. Но это был ангел, потому что Бога не видел никто никогда. Многочисленные места Священного Писания говорят об этом, что это был ангел. Брат Аркадий, не могли бы вы объяснить два места Священного Писания? Евреям 2 глава 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». И Евреям 5, 8, 9. «Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вопрос заключается в том, что Христу тоже нужно было в человеческом теле достигнуть совершенства. Запомним одно, что Христу человеческое тело не нужно было. Что Он принял это человеческое тело, вошел в нашу среду и это сделал для нас. Совершенство нужно было нам, не Ему. Но так как Он вошел в нашу среду и взял это человеческое тело, то, разумеется, там не было совершенства. И Христу нужно было сделать в этом теле совершенство через страдания. Но запомните, что мы там были в нем, и мы были несовершенны. А он, принимая тело, приводит его в совершенство вместе с нами, не без нас. Сам он по себе совершен, без недостатка. Но он принял тело и принял нас в это тело. Потому что мы были в нем прежде создания мира, и он телом своим вознес не только грехи, он возносил нас вместе с нашими грехами. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? То есть облеклись. Крещение водой – это как раз погружение в смерть, где мы достигаем совершенства страданиями Христовыми. Поэтому не Христу это нужно было нам. А Христос принял несовершенное тело. Тело не было совершенным. Он был по виду, как человек. Он стал, он умолился в это время. И теперь ему нужно было это тело несовершенно привести в совершенство. И он его привел в совершенство, когда пришли жены, мироносицы, и видят, камень отторгнут. В это время это тело пришло в совершенство через страдания. И теперь, когда он явился в этом прославленном теле, это тело уже было прославленное, совершенное. И Слово Божие говорит, что он даст и нам точно такие совершенные, прославленные тела. Поэтому ему и нужны были страдания, чтобы наше тело привести в совершенство. Теперь мы имеем во Христе Иисусе новое тело и новую плоть, как мы поем, которую даст нам навеки Спаситель Господь. И уже дал. И в свое время, когда сроки, положенные Отцом Его власти, истекут, мы получим наше новое тело. Что означает «не придет Царство Небесное приметным образом»? Слово Божие объясняет, так Царство Божие приходит. Вы бросаете семя в землю, и оно умирает. И потом, умирая там, оно начинает прорастать и снова воскресает. Царство Божие подобно зерну от этому горчичному, которое взявши, бросили. И вы не видите, каким образом, как оно приходит. Но когда росток появился, вы видите, пришло. Но это не было приметным образом. Вы не видели вот того действия, которое происходило в семени. Что там происходило? Когда семя лежало в амбаре, рядом были другие семена, точно такие же, очищенные. И они радовались общению друг с другом. И вдруг его бросили в сырую, мокрую почву. Темно, никого не видно, Боже. Сатана кричит, это ты согрешил, это потому случилось. И мы не знаем, что происходит. Все внутри начинает рушиться, душа начинает проявляться, внутренне начинает умирать. Эта оболочка, душа, начинает умирать, и вдруг она лопается, потому что внутри пошла жизнь. Вы приняли Слово Божие о Царстве, и эта жизнь начала происходить. И когда эта жизнь происходит, в это время верхняя оболочка лопается, душа умирает. И тогда наверх пробивается новая жизнь, и вы увидели. Но вы не могли наблюдать этот процесс, его невозможно наблюдать. Но вы только видите уже свершившееся. Некоторые из вас могут об этом засвидетельствовать, что у вас уже произошли чудеса. в вашей жизни, гораздо больше, чем исцеление. Это многие вещи, которые тиранили вас в вашей жизни, теперь не тиранят. Вы изменили мышление, и вдруг постепенно это мышление изменило. Вначале этого не видно было. Вначале все крушилось, горело, а теперь пробился зеленый росточек жизни, и вы почувствовали сладость. И это предвкушение плода, это только ростки, поймите. Впереди еще будет свет, вот, дурманящий запах, то есть я имею в виду, пользуясь этим словом, то есть очень сильный запах, который будет увлекать вас, а потом будет плод. И все это будет Царство Небесное. Таким образом оно приходит, то есть через смерть и воскресение. Объясните, пожалуйста, что значит «приобретайте себе друзей богатством неправедным» Луки 16:9. Слово Божие называет праведным богатством богатство невидимое и неправедным богатством богатство видимое. Теперь оно говорит «приобретайте себе друзей богатством неправедным». То есть если мы, согласно Слову Божию, пользуясь Его, «давайте и дастся вам мерою добрую, нагнетенную и утрясенную». Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. То есть, когда мы делаем это, когда мы даем вот это неправедное богатство на служение Богу, в святую теократическую структуру бросаем их, тогда мы приобретаем друзей богатством неправедным. Это неправедное богатство, но мы правильно его бросили, правильно употребили. Мы приобретаем вечных друзей. Иисус так сказал, что те, которые служат пророку, получат награду пророка. Те, которые служат апостолу, получат награду апостола. Те, которые служат евангелисту, получат награду евангелиста. То есть ту награду. Значит, когда этими деньгами, которые мы бросаем в почву, и если мы направляем их на того миссионера, который является теократом, я бы не хотел, чтобы деньги церкви направлялись на миссионеров, которые не теократы, а только на теократическую структуру, то когда Бог будет давать награду ему, он даст и вам ту же награду, одну и ту же. Давид ввел это в положение закона. Когда он воевал однажды, то половина людей не могли идти дальше, они остались в обозе. А половина войска его воевала, взяли великую добычу. Когда возвращается назад, люди говорят ему, эти люди не ходили с нами воевать, они не могут иметь трофеи. Давид сказал, нет, они одно войско, один народ. Нельзя так, братья мои, все пополам. И ходившим на войну, и в обозе. И написано, ввел это он в закон в Израиле. Вот это и есть закон Израиля. Многие женщины ходили и служили ему своим имением. Апостолы пожертвовали все. Они тоже имением служили, но они свое имение сразу отдали все на руки Иисусу. А потом уже служили другим. А теперь нужно было содержать этих апостолов и других 70 семей. У него была большая миссия, в общем-то. Нужно было содержать 70 человек. А он послал их, сказал, оставляйте работу, идите проповедуйте, по два человека послал, и не берите ни денег, ничего, что вам дадут, тем довольствуйтесь. У него была миссия. И написано, некоторые женщины, богатые женщины, ходили и служили ему своим имением. Иисус сказал также той женщине, которая возвела мира на голову, что где будет проповедано Евангелие, везде будет ее имя проповедано. Об этой женщине будет сказано в память ее, что она сделала для меня. Таким образом, вот куда будут направлены наши деньги – на святых Божьих, мы будем получать награду. Многие из вас даже не будут знать об этом. Но в небе вы узнаете, что вы бросали их в теократическую структуру, а Бог оттуда их направил туда, туда и туда. И вы получите награду миссионера, пророка, евангелиста. А многие говорили, Боже, я хочу быть, я хочу дело Твое делать. Вы даже не знаете, что вы делаете дело евангелиста, дело апостола, дело пророка. Потому что главное быть на своем месте. Кого, где Бог употребляет, это его дело. Не нужно самому стремиться, Боже, возьми меня, я хочу, чтобы ты меня употребил. Бог всегда употребит вас, просто приближайтесь к Нему, скажите, Боже, я хочу просто тебя, я хочу общения с тобою. А Бог всегда вас употребит. Где Он употребит? В тихом, невидимом служении или в видимом, это уже не имеет значения. Довольствуйтесь просто им и служите Ему. Вот это и есть неправедное богатство, которое мы направляем и которое потом приобретает нам друзей. Брат Аркадий, мог ли апостол Павел радоваться тому, что некоторые из-за зависти проповедовали Христа нечисто, или он имел что-то другое? Филиппийцам, 1 глава, 14-19. Он сказал такие слова. «Я и тому рад, потому что они истину проповедовали, чтобы увеличить тяжесть его уз, намеренно, чтобы они видят, что его гонят за это. Они стали проповедовать именно то, за что его гнали». В одной из записок мне записали, святые Божии участвуют там в вечере. Вы не знаете, в чем они участвуют там. Если они не понимают, что такое вечеря, если они осуждают, если имеют обиду в сердце, если живут нечистой жизнью, то не участвуют в осуждении себе. Апостол Павел говорит, что эти люди притворно стали истину проповедовать, чтобы увеличить тяжесть уст моих, я этому рад. Если сегодня, чтобы увеличить проклятия, которые легли на нашу голову, потому что Слово Божие говорит, и пронесут имя ваше как бесчестное среди всех. Когда имя мое стало проноситься как бесчестность, и какая-то церковь найдется, или какой-то пастор, который намеренно, чтобы меня еще больше бесчестили, начнет проповедовать о том, о чем и я проповедую, чтобы увеличить тяжесть проклятия или клеветы. Вот это имел в виду апостол Павел. Я, говорит, и тому рад, потому что они стали проповедовать то, что проповедовал Павел. Я тоже буду рад, если они будут проповедовать тоже, отрекутся от предания, от традиций и начнут проповедовать истину Слова Божьего. Пусть притворно, я буду этому рад, чтобы еще больше говорят, вот мы проповедуем как Аркадий, чтобы на это в Аркадии еще больше лили. И мы так проповедуем, но будут делать это с лицемерием, чтобы увеличить проклятие на меня. Я буду этому рад. Но если они там просто проклинают, а проповедуют не то, что надо, я уже этому не рад. Потому что то, что они проповедуют, оно работает. Если они будут проповедовать истину, пусть притворно, эта истина будет работать. Павел-то прекрасно понимал, что слово работает, пусть оно истина, ложь тоже работает. Люди слушают и боятся. Им сказали, вы знаете, в эту церковь даже заходить нельзя. Зашел, все. Значит, везде можно заходить. Они ходят по работам, общаются с неверующими людьми, с сатанистами, с кем попало. А вот здесь даже зайти, они учат пастора, нельзя. И когда я это говорю, возникают некоторые шлемы. Почему вы трогаете другие церкви? Потому что я просто говорю, что они делают. Это не грех. Я не кормлю грехами народ. Вы знаете, сколько грехов здесь есть, и я не кормлю. И это не есть. Я говорю образцы. Я говорю то, что влагает Дух Святой. Я думаю, вы поняли, что каким образом можно, что имел в виду апостол Павел. Они проповедовали истину, которую проповедовал Павел, притворно, чтобы увеличить тяжесть уст его. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, чем Валаам вел Израиля в грех, как написано в Евангелии? Правда, не помню это место, простите, благодарю за ответ. Не имеет значения, что вы не помните, мы будем разбирать это на следующем разборе. Там написано, и начал народ грешить. И потом написано, впрочем, у тебя есть держащий учение Валаама, это в Откровении написано, который научил, в третьей главе, который научил сынов Израилевых есть идоложертвенное. Учение Валаама, который научил Израиля есть идоложертвенное и блудодействовать с дочерями Маава. И когда народ Израиль стал блудодействовать, те стали подсылать красивых женщин, и в то время именно Валаам достиг своей цели. Это Валаам вел это учение. Уходя, все-таки он сказал, каким образом можно взять Израиля. Не написано это в 24-25 главе, но дальше написано, у тебя есть держащее учение Валаама, который научил сынов Валака есть идоложертвенное и блудодействовать. Есть люди, которые говорят, мы живем под благодатью, и поэтому под благодатью можно грешить. Нет, благодать освобождает от греха. Под благодатью вы свободны от греха. Вы свободны не для греха, а свободны от греха, под истинной благодатью. А Валаам как раз учил и научил их, и они стали блудодействовать. Вот это и было учение Валаама, и в этом он ввел их в грех. Брат Аркадий, что значит, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии? Евреям 13. Где находится этот жертвенник? И кто эти служащие скинии, священники или левиты? Разумеется, это и те, и другие, служители скинии. Мы, говорит, имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Это жертвенник всесожжения. Когда жертва полностью уничтожалась, всесожжение, поэтому она так и называлась, то от жертвы всесожжения священник не мог взять себе правое плечо. Никак не мог, и грудь не мог взять. Он брал себе от жертвы за грех, от жертвы повинности, но только не от жертвы всесожжения. И вот когда жертва всесожжения, это как раз тот самый жертвенник, от которого не могли питаться служащие скинии. От всех других жертв они питались, но от жертвы всесожжения, которая шла целиком,